Российская государственная система тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку. Типовые тесты по русскому языку, как иностранному. Третий сертификационный уровень. Общее владение. Субтест аудирования. Часть первая. Задание первое, четвертое.
Привет.
День добрый.
Да уж, посоветовал ты мне вчера, нечего сказать. Сам-то хоть видел? Хорошая передачка. Все эти разговоры занудные, лица самодовольные, одна только поза во всем, да и желание покрасоваться. А эфир-то прямой, ничего не скроешь, все видно.
Часть вторая. Задание пятое, одиннадцатое.
Цветочки, валидол, карвалол. Ну, а я побежал, меня там Хансен ждет.
А пуговица?
Аска, неудобно же. Мне там второй час целый.
Я быстро. А ты пока поешь.
Ну, зачем вставала?
Ты же голодный. Андрюша, а твоя дочка на кого похожа? На тебя или на нее?
Ни на кого. Бросила институт. Дома не появляется. Муж у нее какой-то обормот. Пытаюсь с ним наладить контакт. Ничего не получается.
Вот. А вот если бы у нас... Он бы тебя уважал. Ну все, все, молчим. Ешь, ешь. Да?
Можно?
Можно, дядя Коль.
Ну как ты, сердечница?
Уже лучше.
Здравствуйте, Андрей Павлович.
Здравствуйте, Николай.
Ведь вот до чего себя довела. Все нервы, нервы.
Да, нервы.
Дядь Коль, ну пусть Андрей Павлович поест, а то он торопится. Его ждет профессор из Дании.
Вы кушайте, 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 кушайте.
Ему Андрей Павлович помогает перевозить Достоевского.
О, значит, вы и датским владеете?
Не очень. Основной у меня английский.
Дядь Коль, а правда, когда Андрей Павлович ест, он на кролика похож?
Зачем ты так? Нормальный человек. Алла, я чего пришел-то? Я вот подумал, подумал. Ведь рано или поздно вы кончите свои мытарства. Оформите ваши отношения.
Дядь Коль, ну зачем об этом?
Андрей Павлович, может, я лишнее говорю?
Ну почему же лишнее? Нет.
Я хочу, чтобы вы знали, Андрей Павлович, мы с ее отцом кореши были. И вот его нет, а я остался. Вроде за место отца. Так? Ну разве стал бы я вмешиваться? Тут каждый себе хозяин.
Дядя Коля, ну прошу же.
Ну погоди, я же к делу веду. Так вот, что я говорю. Когда вы наконец решитесь, я уеду в деревню. И моя комната будет в вашем распоряжении. Таким образом, у вас будет отдельная квартира.
Ой, Господи, да что же за бредовая идея такая, а?
Я сказал, извините. Не смей вам больше мешать.
Всего доброго.
Андрей, ты меня прости, пожалуйста. Я же ему не могу сказать, что ты...
Я понимаю.
Задание 12-18. Я свежевырванный с фронта офицер, встречал победу на Лубянке. И тогда уже понимал всю трагичность событий, и мне было горько. Горько, ибо я понимал уже тогда, чего стоила нам эта война. Конечно, в истории война с Наполеоном и советско-германская война, они высятся заслуженными монументами, и ничьи уже изыскания не подорвут их всеисторического значения. Они обе величественны по размаху отступления. Но наша несравненно трагичнее. За 1100 лет Русь не вела такой кровопролитной, изнурительной войны со столькими жертвами. Война может по-разному видеться в истории, отдаляясь для участников и современников. Нынешнему поколению невозможно себе представить, как ни неделями, ни месяцами, 4 года подряд армия шла по минным полям, под бомбежками сверху, через переправы, пожары, на плацдармы. И удерживал эти плацдармы. Этого представить нельзя. А также нынешнее поколение не может себе представить и другого, каков был состав населения к 41-му году. Неправильно пытаться понять войну только с 22 июня 41-го года. Правильно понять надо, что к этому моменту наше население было наполовину из тех, кто помнил еще дореволюционную, сытую, спокойную Россию, где не было доносов, не было отречения от родственников, не было этих ночных стуков в дверь. Население все это помнило и прекрасно на себя это испытало за 25 лет советской власти. Террор ЧК, террор ГПУ, террор НКВД. Безумное раскулачивание 15 миллионов лучших кормильцев, хлеборобов, крестьян. То есть СССР, Россия, подрезала себя под ноги, сразу отказывалась от хлеба. Потом обманная коллективизация, сперва в октябре будто бы землю дали народу, а потом отняли. А потом этот, естественно, голод. И голод не только на Украине, нет. Голод и на Валааме, и в Поволжье. Где только этого не было, голода 30-х годов. Ну а потом 37-й год. Слишком знаменитый, не буду говорить. И потом все же видели эту бездарную, позорную финскую кампанию, когда наша огромная страна тыкалась около этой самой линии Маннергейма. Всем показали, и противники наши видели, что мы воевать не готовы. Глушительная пропаганда катилась через наши головы, но это поколение, составлявшее больше половины населения России, СССР, тогда оно не верило этой пропаганде. Верила ей подросшая молодежь, энтузиасты гражданской войны и коммунистической идеи. Остальные настолько не верили, настолько, то есть насквозь не верили, и не верили тому единственному, во что надо было бы поверить, а именно, что Гитлер действительно идет уничтожить нас как расу, как нацию, превратить в рабов, в навоз. Не верили, потому что эта истина единственная была окружена полной ложью. И масса населения, когда началась война, радостно вздрогнула. Ну, конец вам теперь пришел. Там вот наверху теперь-то вас свалят. Никто не мог поверить, что от немцев несется такое уничтожение. Мы же немцев знали по прошлой войне. Ну, воевали, как воевали, как воевали. Сотни тысяч наших в плену было у них. Ничего, рассказывали. Сотни тысяч и их были в плену у нас. Люди как люди. Кто это мог подумать и поверить?
Задание 19-25.
Наш гость — публицист Леонид Жуховицкий. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы очень много писали по вопросам морали. Сейчас это немножко как-то странно звучит, но оно имеет свою практическую точку приложения. В связи с моим сыном, например. Ему 12 лет. Дети подрастают, и надо им объяснить не законы коммунистической морали, а какие-то другие законы. Что делать в этом случае?
Вашему сыну 12 лет?
12 лет.
Вот попросите его объяснить вам законы этой жизни. Мы выросли в другой жизни. И я, и даже вы. Понимаете? А эти ребятишки растут уже в другой жизни. старая, достаточно лживая страна, точнее, лживое общество, становится иным. И гораздо лучше будет, если мы не будем объяснять этим ребятам, как жить, а будем их спрашивать, как жить.
Вы знаете прекрасно, что главным сейчас стали деньги.
Здорово, что дети сегодня в 6, 7, 10 классе порой зарабатывают больше родителей. И меня совершенно не пугает, когда говорят, что они зарабатывают спекуляцией. Это просто наша глупость и зашоренность. Они работают в сфере услуг. А в развитых странах 30% трудящихся занято в сфере услуг. Это нормально. То есть дети гораздо точнее нас выбирают наиболее выгодные, то есть наиболее необходимые для приложения сил сферы жизни. Но опасно тут вот что. Конечно, дети могут вырасти примитивными. Я вам скажу, такому парню уже нельзя сказать: «Вот сегодня в 2 часа будешь читать Александра Сергеевича Пушкина». Ты уже маленький, но мужик, и с ним нужно говорить уважительно. Его надо убедить, что стоит читать Пушкина.
Да не хочет он читать Пушкина, потому что не пойдет он с Томиком на дискотеку, не пустит.
Знаете что? Расскажите вашему сыну, вашей дочке, ну все равно кому.
Какой это был замечательный поэт.
Зачем? Да что вы, не дай бог. Они же прагматики. Просто скажите, в любой ситуации, при любом количестве денег и при любом цвете пиджака, преимущество в женской компании имеет мужчина, мальчик, парень, который...
Который знает, кто такой Александр Сергеевич Пушкин.
Нет, он может совсем не знать этого имени. Который может 3 часа всем подряд заговаривать зубы. Это в 1000 раз важнее. Иначе получается так, что один платит за стол в ресторане, ну а девочку выводит другой.
Можно так сказать, между прочим, посадив ее в иномарку. Кстати, ты знаешь, стишки есть такие: «Я помню чудное мгновение». Не знаешь, да? А я знаю. И поехали дальше, да?
Но прочтите какие-то другие стихи, менее известные. Скажем, «Растет камыш среди реки, он зелен, прям и тонок. Я в жизни лучшие деньки провел среди девчонок». Я не уверен, что даже ваше поколение знает эти стихи.
Нет.
Вот видите? А это всего-навсего Бернс. Вот поэтому ваши девочки пока еще гуляют с нами. Но это, в общем, не важно. Субтест «Говорение». Часть первая. Задание первое, четвертое.
Спектакль слишком затянут.
Действительно, скучноватый.
Музыка посредственная.
Да, так себе.
Да и режиссура слабая.
Согласен. Сделано непрофессионально.
Нет актерского ансамбля.
Точно, точно. На сцене каждый сам по себе.
Задание 5, 8.
Ты знаешь, что-то квартира не очень. Далековато. Сегодня в университет 2 часа ехал. 3 пересадки. Да и мрачная какая-то. Деревья солнце загораживают. И маленькая. На кухне не повернуться. Все равно ужасная.
Задание 9, 12. Вы согласны с собеседником?
Миша прекрасно учится.
Вы не согласны с собеседником?
Петя молодец, всегда внимателен.
Выразите радость и удивление.
Сколько лет, сколько зим.
Выразите разочарование.
Дверь закрыта, никого нет.